Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, и позвольте представить вам своего коллегу, обозревателя радио «Спутник» Олега Обухова. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Женя.
Начнем с того, что выводы американских ученых об относительно низкой эффективности вакцины «Спутник Ви» против южноафриканского штамма коронавируса являются слабыми. Российский препарат защищает от этого штамма лучше, чем вакцина Pfizer. Об этом сказал агентству РИА Новости источник, близкий к институту имени Гамалеи.
Ну, с чего все началось, да?
Центру.
Ранее группа американских ученых опубликовала исследование, согласно которому якобы российская вакцина менее эффективна вот против вот этого штамма южноафриканского. Но тут важно отметить, что обсуждаемая работа пока не прошла процесс рецензии, потому что выводы выводами, но насколько им стоит доверять или не стоит доверять, тоже надо еще выяснить, нет ли здесь какой-то подоплеки. Но я, не знаю, как ты, я подозреваю, что подоплека есть. Тут есть и политическая, и коммерческая подоплека, то есть всеми разными способами конкуренты российской вакцины стараются...
С дипломатического языка Обухова это переводится вот так вот. Сказали, Спутник Ви, хорошая вакцина, да? Хорошая, эффективная. А давайте напишем, что вот против южноафриканского штамма она, наверное, не действует. Не знаю. И пусть там доказывают, что ты не свинья потом, понимаешь?
Да, возможно, они воспользовались, скажем, вот этой вот пустотой, да. Собственно говоря, наверное, российские ученые не успели еще опубликовать свои выводы того, как спутник Ви действует против южноафриканского штамма. Они решили вот этой вот брешью воспользоваться и быстренько свои выводы подсунуть. Вот, по всей видимости, таким образом сейчас все происходит, но в любом случае, буквально, опять же, вот на днях стало известно, что именно вакцина «Спутник Ви» подтверждена в том плане, что она очень действенна на минимум 85%, а в некоторых случаях до 95% эффективности вот этой вакцины. В том числе и британского штамма. Давай уже здесь отметим.
Теперь будем ждать, когда мне скажут, а вот против бразильского, что у вас там против бразильского
штамма? Когда появится. Да?
На самом деле, мне, ну, такая, кажется, плохой новостью. Человек может заразить коронавирусом животных, причем как домашних, так и диких. Несколько случаев выявлено. И вот с этим предупреждением выступила Всемирная организация здравоохранения.
Но там все-таки подчеркивается, что по-прежнему COVID-19 распространяется в массе своей, в основном от человека к человеку. Но так как промежуточный хозяин этого вируса не выявлен на 100% до конца, и, в общем, тогда остается опасность, по словам представителей организации ВОЗ, что от человека зараза может передаваться все-таки и тем же свиньям, тем же коровам, а также и тем животным диким, с которыми человек может пересекаться там в лесу, например, или в парках, не знаю, там в поле, на берегу пруда какого-нибудь.
Наверное, все-таки речь в большей степени о сельскохозяйственных. Да?
В основном, что... да. Ну, имеется в виду, что контактирует человек больше, естественно, с сельскохозяйственными животными, ну и с домашними, кошки, собаки, у кого-то вон свиньи, у кого-то морские свинки.
А сегодня, давайте так, плохая новость уже была, теперь будет хорошая новость. В московском метрополитене стали объявлять. Да, дорогие москвичи и гости столицы, пандемия, конечно, идет на спад. Дальше можно не... Ну, там какая разница, что они там дальше говорят.
Текст уже практически все выучили.
Но пандемия идет на спад. Я не думал, что услышу вообще, что будут такое говорить. Наконец-то такое говорят. Пандемия идет на спад. Давайте вакцинироваться и надеяться, что как можно быстрее все это закончится.
Тем более, что сейчас у россиян есть возможность вакцинироваться бесплатно. Это во-первых. Во-вторых, есть выбор. То есть, насколько я, если я не забыл, по-моему, минимум 3 вида вакцин российских есть, которыми можно воспользоваться, но здесь
Гамковивак, Эпивак, Корона, третью никогда в жизни не произнесу. Вот все, даже не проси. Вот это вот не запомни.
Тут просто пока нюанс в том, что не все три вида вакцин могут быть в том или другом регионе. Здесь уже вопрос идет о расширении производства и расширении поставок всех трех вакцин.
А мы расскажем еще о других новостях сейчас.
В эфире радио «Спутник».
Насколько российские законы понятны? Вот это измерили российские исследователи. Выяснилось, что тексты документов России становятся все сложнее, а следовательно, их восприятие заметно снижается. Это выводы, которые сделали эксперты Высшей школы экономики. Не удалось избежать и тексту основного закона, вот этих исследований, да?
Да, но хотя рекордсмен неясности далеко не Конституция Российской Федерации. Эксперты отмечают, что законы год от года становятся сложнее для восприятия из-за длины предложений, обилие всяких причастных оборотов и других особенностей текста. Я бы еще от себя добавил, что здесь в этих текстах достаточно часто упоминаются те термины, которые, собственно говоря, не на слуху у россиян. Например, спросить у бабушки 75-летней там какой-нибудь термин, она наверняка будет сразу теряться в ответах. В том же
75 лет еще молодая женщина, что бабушка сразу. Но в терминах будет теряться,
у
да,
нее
я
же,
согласен.
Если внуки есть, значит, она бабушка.
А, чья-то бабушка.
Вот. И сложность для восприятия текстов ученые оценивали по нескольким критериям. Это сколько глаголов там может находиться, всяких количество зависимых слов к общему числу слов в тексте. И отмечено, что статьи в законах стали сами по себе длиннее. То есть складывается такое ощущение, что законотворцы немножечко подзабыли, как это делать так, чтобы законы были более восприимчивы, вернее, как я неправильно
выразился. Да, воспринимались легче.
Легче, и чтобы предложения были короче. Я по себе, например, знаю, что чем длиннее предложение...
Чтобы редакторов нанять каких-нибудь.
В художественных ли произведениях, там, в каких-то статьях, тем оно сложнее воспринимается. А учитывая эту информацию, масса информации, которая льется на нас, и в том же метро, с телевидения, с экранов телевидения, радио, опять же, при встрече с кем-то там, с друзьями, знакомыми, они тоже пытаются себе что-то все рассказать. И вот когда у тебя вот это все в голове начинает сливаться, и у тебя такая каша, что сложные предложения, длинные, с непричастными оборотами, там, с непонятными словами, естественно, будут восприниматься сложнее.
Ага.
Я, кстати, тебе пример. Вот смотри, любопытно, насколько будет понятно. Это
я тоже решил текста... сейчас найти какой-нибудь закон, поискать.
Ну вот, например, о пенсиях закон. В частности, там речь идет о финансировании. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая организацию и доставки, производится за счет межбюджетных трансфертов. Что такое трансферт? Вряд ли 85-летняя бабушка тебе скажет. Из федерального бюджета, более-менее понятно. Вот как тебе такие интересные?
Я тоже его нашел. Это же что, думаете, закончилось предложение? Предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению, установленных в соответствии с настоящим федеральным законом, точка.
Вот.
Все.
Я думаю, наверное...
Мы что-нибудь специально так делаем, чтобы нас запутать с тобой?
Не знаю, я не могу утверждать, но мне кажется, что...
Сложнее становится-то?
Ну вот у меня ощущение складывается, что не могут выразить законотворцы ясно мысль, чтобы она была всем понятна. Но мы сколько угодно здесь сейчас можем рассуждать, можно послушать мнение специалиста. Так. Вот он пояснил, от чего все сложнее и сложнее становятся законы для восприятия. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поясняет.
Последние новации, которые прошли в законодательстве, они в основном, написаны некими итогами рассмотрения споров. трудовых, экономических, там, ну, каких-то производственных, финансовых, в результате которого для того, чтобы в споре победила истина, требуются, ну, весьма такие сложные нагромождения ради того, чтобы судебное разбирательство могло прийти к одному решению. Кроме того, в законодательстве весьма громоздко прописывается название самих органов управления, главных распорядителей кредитов.
Возможно, да, действительно.
Нет, нужно... так что сенатор сказал, что так все правильно, в смысле?
Ну, все правильно, потому что если касаться юридических разбирательств, когда дело коснется судов, исков и разъяснений, объяснений, тогда вот, используя именно такие термины, такие обороты и такие словосочетания, то вроде как с юридической точки зрения будет все яснее.
Олег, я вот посмотрел то, что мы с тобой цитировали. Ну? Если это можно разбить на три предложения, спокойно, будет все гораздо понятнее. Вот, и не надо мне рассказывать про то, что... Ну, в общем, я не понимаю. Я же не понимаю, что не ты со мной споришь, что сенатор Валерий Рязанский, да, так считает. Мы обязательно, я надеюсь, мы обязательно поговорим еще об этом.
Да, с Рязанским ты имеешь в виду. Но общее значение индекса качества госрегулирования для России повысилось с минус 55 до минус 0,43.
Так, а я так понимаю, это по всему миру же делали,
пока,
да?
Еще, да, по всему миру. Там и Австралия, Нидерланды упоминаются, Новая Зеландия, Гонконг, Сингапур.
Что, у них все плохо? Они тоже не умеют?
У них, скажем так, лучше, вот если брать Нидерланды, то в три раза лучше показатель.
Ну, тоже, знаешь, у вас показатель лучше в три раза, тоже не очень понятно. Ну, ладно.
Ну, то более доходчивые законы.
Нидерланды есть. На первом месте, да, там, типа, самые такие
Нидерланды,
доходчивые.
Нет, Сингапур на первом месте.
А, Сингапур.
Месте.
Да. И опять
у него самый Сингапур. Высокий индекс по этому показателю.
А будем стремиться тоже к высокому индексу, да? Будем стремиться.
Да,
а пока...
но да. Потому что, ну, законотворчество у нас так сильно не проявляло себя очень давно, потому что, что там, если в советские времена вспоминать, что там много законов выходило, я думаю, что не особо.
Новые писать надо. Тут, на мой взгляд, удивительная история. Соединенные Штаты Америки призовут страны ввести единый минимальный налог для бизнеса. И тут я ничего не понял.
По миру. Единый минимальный налог для бизнеса.
Какое им дело до других стран?
Вот смотри, глава Минфина США Джанет Йеллен обратилась ко всем странам вот с таким призывом. Она опасается, что если Байден по его обещаниям будет поднимать корпоративный налог, который сейчас в Соединенных Штатах 21%, а хотят сделать 28%, угу. Тогда те американские корпорации, компании начнут свой бизнес переводить в другие страны, где этот корпоративный налог будет ниже. И тем самым получается, что, что весь бизнес, ну, грубо говоря, условно говоря,
весь
из Соединенных Штатов раз и исчезнет в другие страны. Там, где ему будет комфортнее, там, где он будет меньше платить налоги. И вот чтобы этого не случилось, гениальная глава Минфина США...
А вы тоже повыводите?
Да.
Ага. Ну, в принципе.
Вот. И уже вроде бы рассказывается о том, что ведутся переговоры по поводу вот такого единого налога со странами большой двадцатки. Кстати, Россия тоже туда входит. По словам Йеллен, конкуренция должна заключаться не только в противостоянии зарегистрированных в США компаний с остальными, но и в обеспечении устойчивых налоговых систем. В общем, все под свою гребенку опять хотят причесать.
Может быть, России это выгодно. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А может, это России выгодно, вот так вот, как Йеллен говорит, ввести такой же налог, единый минимальный налог для бизнеса? И Соединенным Штатам хорошо, и всем во всем мире хорошо.
Ну, так не бывает, чтобы всем во всем мире было хорошо. Понятно, что налоговые системы, они очень разные. И, соответственно, те страны, которые лидерами являются, ратуют за одну систему. Те страны, которые догоняющие, ратуют за другую систему. И это было всегда, если посмотреть на всю историю налоговой политики и этих смен протекционизма и свободной торговли, если так образно выразиться, которые были в истории человечества. Поэтому, конечно, мне кажется, что вряд ли будет какое-то единое решение, и все страны мира там снизят подоходный налог. Хотя для США, как одного из лидеров современной мировой экономики, я думаю, это действительно достаточно важное решение для того, чтобы стимулировать инвестиции, частные инвестиции в бизнес вперед того кризиса, который вызван нынешней пандемией.
Игорь Георгиевич, а вот мне кажется, что Соединенные Штаты слишком многого хотят. Это, во-первых. Во-вторых, ну, есть ли мудрость вот в таком призыве со стороны Соединенных Штатов? Не кажется ли вам, что это несколько утопично сама по себе идея? Потому что в любом случае та или другая система, там, брать какую-то страну, Россию, Китай, Бразилию, Канаду, она же учитывает нюансы национальности, прежде всего. Поэтому разница вот в этих налогах, вот тот же корпоративный налог, если мы о нем говорим.
Да, безусловно. Здесь учитывается разность не только в налоговых системах, но и разность в социально-экономических моделях. Да? Если американская экономика – это экономика потребления, а китайская экономика – это экономика сбережений, то понятно, что налоговые системы будут разные, интересны будут разные. Тем более, опять же, мы же видим, какую торговую войну ведут Соединенные Штаты с Китаем, который сейчас пытается претендовать на лидерство и даже по некоторым показателям опережает Соединенные Штаты в этом смысле. Поэтому вот я как раз сказал, что единого решения в этой ситуации быть не может, скорее всего. Он просто невозможно, и все страны будут проводить свою политику. То есть желания Соединенных Штатов вполне понятны и объяснимы, но вряд ли достижимы.
Ну, как вам сказать? Вот как вам сказать недостижимые? А сейчас нам Елен, это знаете как, говорит: мы призовем страны мира ввести единый минимальный налог для бизнеса. А на самом деле мы понимаем, что Вашингтон скажет: мы введем санкции против тех стран, которые этот единый минимальный налог для бизнеса не вводят, потому что это противоречит интересам Америки. Понимаете, да? То есть это где призыв, а где, ну, такой призыв, такой себе.
Ну, это уже не призыв, это уже давление. И я тоже могу сказать: ну, хорошо, а приведите мне примеры, когда эти санкции сработали. Да, ну, там, не знаю, Куба живет сколько лет под санкциями, десятилетий, сколько десятилетий, даже не сколько лет, сколько десятилетий. Иран, который тоже живет под санкциями много десятилетий. Сейчас вот Байден намеревается вернуться, да, в эту сделку по иранской ядерной программе, которую разорвал Дональд Трамп. То есть примеров эффективности экономических санкций, ну, может быть, они и есть, но они все единичны. Да, и пример России, кстати, тоже показывает, что, ну, как-то не очень работают санкции. Да. Еще Обама говорил, что российская экономика разорвана в клочья, а сейчас даже американские агентства рейтинговые говорят, что российская экономика восстанавливается быстрее, чем многие другие экономики. Это не значит, что у нас нет проблем, они есть, они серьезные, иногда даже системные, но тем не менее, да, это не худший вариант, который в условиях вот глобального экономического кризиса, вызванного пандемией, мы сегодня наблюдаем.
Игорь Георгиевич, вот давайте просто представим. Все прислушались, сделали единый корпоративный налог. Что тогда? По всему миру. Прямо вот по всему. Все
вот
страны
прям
приняли.
Ты утопист редкий.
Ну вот да. Мне просто интересно, что из этой идеи могло бы получиться? Вот.
Ну, вот как бы ключевая задача этой идеи как раз это стимулирование частных инвестиций. Ну, во-первых, я не верю, что все прислушаются и все сделают единый налог, потому что, еще раз, да, конкуренцию, международную конкуренцию, да, международное разделение труда никто не отменял, никогда не сможет отменить. Поэтому я не верю в то, что это действительно будет единая политика даже среди двадцатки, я уж не говорю о том, что это будет какая-то глобальная идея, поддержанная большинством стран мира. То есть все будут, как обычно, да, опять же, кризис показывает, что все страны ищут индивидуальный выход из кризиса, и это правильно. Вот всех предыдущих кризисов показывает, что нет универсальных рецептов. Угу. То есть нужно опираться на свои особенности страновые и делать как бы свои программы.
Игорь Георгиевич, нам все так объяснили об этом призыве. Объясните нам сейчас еще про канал Стамбул, чем недоволен Эрдоган и что там с конвенцией Монтрё. Эрдоган рвет и мечет, говорит, что армия не имеет права вмешиваться в политику, реагирует на письмо 103 местных адмиралов. Они высказались в защиту конвенции Монтрё, называют ее дипломатической победой Турции. В 36 году этот документ был подписан, почти век. И они заявили о неприемлемости дискуссии, о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который якобы будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме говорили о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов Эрдогана к разработке нового основного закона страны. Вот он все спит и видит, увидите себя ханом.
Да, Игорь Георгиевич, вот что здесь очень не нравится Эрдогану? Почему он так резко реагирует на высказывания адмирала? Казалось бы, с одной стороны, вполне себе оправданные высказывания.
Ну, не ханом, а султаном, конечно.
Да, ну, меня больше поразило количество адмиралов, пусть даже отставных, 103 человека, это как-то очень внушительное. Цифра, но противостояние между Эрдоганом и турецкой армией, оно давно известно. Мы еще помним последнюю попытку государственного переворота, когда армия пыталась сместить Эрдогана, и только поддержка или помощь России, данные российских спецслужб, позволили Эрдогану из этой щекотливой, мягко скажем, ситуации выйти с достоинством, да, и сохранить свои усилия. И, конечно, Эрдоган, с одной стороны, пытается, скажем так, поставить армию на место, держать ее под контролем. А с другой стороны, конечно, в рамках вот этой политики, которую проводит Эрдоган по, скажем так, увеличению значения Турции, ну, как минимум, региональной державы, а даже возвращение статуса какой-то имперскости, если так можно выразиться, да, то есть Османской империи. Конечно, им очень важно проводить ту линию, которую он считает важной, и подавлять любое сопротивление, пусть даже отставных адмиралов, отставных военных, которые пытаются ему противостоять. Тем более, что действительно договоренность с Монтрё для Турции вот в то время...
Да, но да, там, прошу прощения, что перебиваю, но там же есть гениальный проект канала «Стамбул», из-за которого, собственно говоря, и пересмотр конвенции Монтрё может произойти. Насколько этот канал для Турции действительно экономически выгоден, политически выгоден, может быть?
Ну, как любой такой крупный проект, это проект, с одной стороны, имеющий большие перспективы, с другой стороны, имеющий такие же проблемы. Да? Вот когда он будет реализован, тогда мы будем, скажем так, смотреть, насколько ожидаемые
отлично, вообще.
Ожидания. Да.
Да. Подождем реализации, давайте, да? А то так много
там
говорят.
Там есть серьезные проблемы. Там есть серьезные проблемы, в том числе и экологического характера, и насколько этот проект будет реализован, пока вот, на мой взгляд, это далеко
большой
не
вопрос.
Ясно.
Благодарим вас. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». В Японии самое раннее цветение сакуры за 1200 лет. Ученые предупреждают, что это симптом более масштабного климатического кризиса.
Вот цветы, которые переживают пиковые соседи, как пишут местные СМИ сейчас, имеется в виду сакура, естественно, длится всего несколько дней. Почитается в Японии более 1000 лет. Вот о том, хорошо ли это, плохо, то, что цветы расцвели раньше, рассуждает директор ботанического сада МГУ «Аптекарский город» Алексей Ретиюм.
Это абсолютно все равно. Большинство растений, которые могут цвести ранней весной, легко переносят легкие заморозки. Каждая весна начинается на 2-3 недели, то раньше, то позже. Да, это нормальное явление. Единственное, что, ну да, там те же яблони не очень приучены к этому, и поэтому для того, чтобы избежать замерзания завязей, под ними разводили костры, это оправданное какое-то такое действие.
В общем, ничего плохого в том, что они зацвели раньше, нет. Просто, скажем так, раньше наступила весна, скорее всего, и природа вот так отреагировала.
Ну, подожди, а в Токио уже говорят, что на 3,5 градуса по Цельсию с 1820 года температура поднялась.
Выше.
Ну, да.
Выше нормы.
Выше нормы, да.
Но это глобальное потепление же не зря о нем говорят. Хотя я к этому отношусь достаточно скептически.
А я отношусь к цветению сакуры с большим пиететом. Очень красиво. Японский цветок, японское дерево, да?
А вот мне тут так показали не розовые, а белые цветения сакуры. Это тоже потрясающе просто.
В общем, вдохновляемся сакурой. Спасибо, мы для вас работали вместе с Олегом Обуховым.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».